С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новый политический кризис в Сербии. Итоги парламентских выборов в Испании. Споры вокруг сексуального воспитания словацких школьников. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с очень острой международной балканской темы. В Сербии политический кризис. В конце прошлой недели правительство Воислава Каштуницы подало в отставку. Правящая коалиция распалась. В перспективе досрочные парламентские выборы, на которых могут победить националисты, учитывая реакцию сербского общества на провозглашение независимости Косово. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куге.
Кабинет министров установил понедельник, что правительство более не имеет возможностей для проведения единой политики. Поскольку возможностями для проведения общей политики не располагают и депутатские фракции парламентских партий, формировавшие и поддержавшие правительство. Согласно Конституции, такого заявления достаточно, чтобы были объявлены новые парламентские выборы. Выборы должны быть проведены в течение 60 дней с момента распуска парламента. Известно, что президент Борис Тадич объявит о проведении выборов в ближайшие дни. Эта форма разрешения кризиса в коалиционном правительстве Сербии применена и для того, чтобы успеть организовать парламентские выборы вместе с выборами местных органов власти, которые уже намечены на 11 мая. Если бы премьер-министр Воислав Каштуница подал отставку, понадобился бы лишний месяц для попыток создания нового кабинета министров. Старое правительство будет продолжать функционировать до выборов, но оно будет заниматься лишь техническими вопросами и принимать решения, важные для функционирования государства. Белградские аналитики считают, что падение кабинета министра Воислава Каштуницы, который с большим трудом продержался у власти 10 месяцев, является самой логичной развязкой глубокого кризиса несколько месяцев потрясающего правящую коалицию. Несмотря на то, что и премьер-министр, и президент сходятся во мнении о том, что досрочные парламентские выборы – лучший выход, они не согласны вокруг того, что является предметом спора. Каштуница заявил, что разногласия возникли из-за провозглашения независимости Косово. Правительство более не имеет единой политики относительно существенного вопроса, касающегося будущего страны, Косово и Метохии в составе Сербии. Такое правительство не в состоянии функционировать, и это конец правительства. Тадич считает, что Демократическая партия Сербии премьер-министра Каштуницы отказалась от европейской интеграции страны, выдвигая невыполнимые требования в адрес Европейского Союза – отменить признание независимости Косово.
Это для меня было ясным доказательством того, что правительство сломалось на замедлении процесса европейской интеграции. Я не хотел вести споры по этому вопросу, считая, что такая дискуссия ослабляет политические позиции Сербии, ставит под вопрос вопросы ее экономического развития, иностранных инвестиций, необходимых стране, ослабляет возможности защиты Косово и Метохии.
Атмосфера в Сербии начинает накаляться. Известно, что партии уже начинают переговоры о создании новых коалиций. Аналитики предупреждают, что существует опасность. Техническое правительство может править слишком долго. Недавно прошедшие президентские выборы показали, что страна разделилась почти пополам. На сторонников проевропейского курса, которые надеются на ускорение реформ, и тех, кто считают, что теперь нужно дать шанс националистам из сильной радикальной партии. Сербская молодежь на интернет-форумах активно обсуждает возможность объединения демократического блока, считая, что только так Сербия способна вернуться на европейский путь. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Продолжим сербскую политическую тему. О сути политического конфликта в этой стране и метафизическом измерении европейского пространства для сербского народа мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным белградским политическим комментатором, обозревателем службы вещания на языках народов бывшей Югославии «Радио Свободная Европа» Драганом Штавльянином.
Послеё боязнь, да останется Сербия политически поделена.
Нет никаких сомнений, что и после новых выборов Сербия останется разделенной на два лагеря. Велика вероятность, что политические силы, которые условно можно назвать антиевропейскими, это партия Каштуницы и радикальная партия вместе с наследниками Милошевича социалистами, получат в парламенте убедительное большинство. Политический союз партии Каштуницы и демократических сил отныне невозможен, ведь и до сих пор правительственная коалиция была искусственной. Похоже, Каштуница отказался даже от демократической риторики. Он с еще большей силой, чем прежде, обвиняет во всех грехах Европу и Америку. Второй лагерь — это политики-демократы, и для них новые выборы станут чем-то вроде референдума. Предвыборным лозунгом Каштуницы и радикалов станет сохранение Косово в составе Сербии. Предвыборным лозунгом демократов станет тезис о том, что Сербия сохранит Косово, если войдет в Европейский Союз, если будет экономически успешно развиваться и не прервет связей с цивилизованным миром. Под знамена Бориса Тадича соберут либеральные экономисты из группы Г-17+. Партия Чедомира Йовановича, единственная открыто выступавшая в Сербии за независимость Косово, партии национальных меньшинств. Но мне кажется, даже этого союза не хватит, и консервативный выбор окажется сильнее.
Провозглашение независимости Косово сильно радикализовало сербскую политику.
Ну, радикальная партия и по названию своему радикально да нельзя. Можно, в принципе, говорить о некоем национальном консенсусе. Все у нас считают, что отделение Косово – несправедливость по отношению к сербам. Другое дело, как на эту несправедливость реагировать? Пустой риторикой о том, что сербы – небесный народ и постоянные жертвы агрессии? Или рациональными выводами о том, что вне европейского развития у Сербии в любом случае нет перспективы? Но в целом, отвечая на ваш вопрос, да, сдвиг в сторону нездорового консерватизма и национализма произошел. Разделение Сербии стало уже более резким. Вот это меня и беспокоит. Ведь меряются силами не сторонники традиционных правых и левых политических взглядов. На кону снова выбор между европейским будущим страны и изоляцией.
Такой выбор перед Сербией возникает чуть ли не ежегодно, но страна все никак не может определиться. Почему? Как вы думаете?
Потому что Сербия никак не разберется с собственным прошлым. Это, конечно, отчасти метафизический разговор для сотни круглых столов с участием всяких специалистов. Резкая политическая поляризация в Сербии – следствие того, что в обществе не завершены дискуссии по болезненным для национального самосознания вопросам. Почему возникла и должна ли была развалиться Югославия? Кем были сербы в череде недавних войн? Жертвами или главными агрессорами? Отсюда логично возникает и главный вопрос этой дискуссии. Где место Сербии на политической карте? Вместе с Европой или же Европа для Сербии – постоянный источник зла, декадентских настроений, агрессии? Пока эта дискуссия будет оказывать влияние на сиюминутные политические процессы, Сербия останется политически расколотым государством.
Мнение известного белградского политического комментатора, обозревателя службы вещания на языках народов бывшей Югославии «Радио Свободная Европа» Драгана Штавльянина. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели сегодня акцию против выселения из общежития. В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник два человека были ранены при обстреле поста милиции. Евросоюз заявил о растущей обеспокоенности в связи с тем, что Россия, возможно, ведет дело к признанию независимости Абхазии от Грузии. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента. Теперь они должны состояться 25 марта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Перед тем, как мы перейдем к обзору свежих американских газет, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время политики». гости, это будет прямой эфир, гости программы, председатель экспертного совета партии «Гражданская сила», председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин и депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Илья Пономарев ведет передачу Михаил Соколов. Повтор в 1:00 ночи и 3:00 утра. Завтра время московское. Мы возвращаемся к американским газетам. Рядом со мной в студии вновь, 2 часа спустя, обзора европейской прессы, моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы обещали слушателям, что будем говорить исключительно о России.
Да, как продолжим.
Как ее видят американские журналисты. Да.
Продолжим ту же тему. Это тема, конечно же, сравнения Медведева и Путина, чем полны газеты и, собственно, и журналы, на которых я тоже останавливаюсь. «С Медведевым не будет легче», — это заголовок в газете «Washington Times». В субботу президент Владимир Путин заявил, что Западу не следует ожидать, что при его наследнике, который недавно был избран президентом, выстраивать отношения с Россией станет проще. Медведев, по словам Путина, не меньший русский националист, чем я. Как сказал Путин, многие наблюдатели считают Дмитрия Медведева более либеральным политиком и надеются, что его приход к власти поможет вновь наладить натянутые отношения Москвы с Западом. А некоторые партнеры ждут не дождутся, когда я прекращу свои полномочия, чтобы иметь дело с другим человеком, заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с Ангелой Меркель. Позже состоялась встреча Меркель с Медведевым. Канцлер Германии стала, кстати, первым иностранным лидером, который нанес визит Медведеву после того, как тот одержал победу на выборах и стал преемником Путина. И Меркель заметила по этому поводу: «Путин только что сказал нам, что с вами нам будет не легче, чем с ним. Я удержалась от того, чтобы выразить надежду, что нам не станет труднее», — сказала Меркель, цитирует немецкого канцлера газета «Washington Times». И, если можно, я проведу параллели между двумя журналами. Это журнал «Экономист» и журнал «Newsweek», которые оба пишут тоже о наследнике. Многие западные политики надеются, что Медведев со временем станет дружелюбнее к ним и даже к собственному народу, это пишет «Экономист». Однако, кроме некоторых либеральных заявлений о свободе и законности, Медведев не сделал почти ничего, чтобы оправдывало эти ожидания. Действительно, он всеми силами подчеркивал, что путинская политика будет продолжена. Его обещания, похоже, подкрепляют два послевыборных события. Во-первых, «Газпром», который Медведев возглавлял с 2000 года, на прошлой неделе на некоторое время сократил поставки газа на Украину, напомнив о газовой войне 2-летней давности. И «Газпром» настаивает на том, что диспут был чисто коммерческим, однако его время определенно не было случайным. И вторым таким событием журнал считает жесткое подавление протеста в Москве и задержание либерального политика в Санкт-Петербурге. Арест Максима Резника придал новый смысл слову «правоохранение», пишет «Экономист». Даже если у Медведева есть либеральные инстинкты, у него нет независимой базы поддержки. Он определенно является в большей степени командным игроком, чем индивидуалистом. Это означает, что он будет либеральным настолько, насколько либерален Путин. И «Хаос в Кремле» — это уже статья в журнале Newsweek, которая тоже касается внутренних отношений кремлевской элиты. Newsweek пишет о том, что карьера большинства из тех, кто будет присутствовать на инаугурации Медведева, будет зависеть от того, смогут ли они занять правильное место между двумя людьми, между Путиным и Медведевым. Путин принял предложение стать премьер-министром, то есть занять высшую позицию в исполнительной власти. Практически все высокооставленные бюрократы в стране обязаны ему своими назначениями. Но российская конституция 1993 года дает новому президенту широкие полномочия издавать указы и по собственной воле формировать и распускать правительство. А Медведев в феврале обещал провести аппаратную чистку. «Должность не источник дохода», — сказал тогда Медведев, заставив государственную элиту содрогнуться. «Мы вступаем в период высокой волатильности в высших эшелонах власти». Извините, волатильности в высших эшелонах власти, говорит Дмитрий Тренин из московского центра Карнеги, цитирует его Newsweek. «Перед Медведевым стоит непростая задача», считает журнал. «Белый дом, где заседает российский кабинет министров, станет альтернативным властным центром с Путиным во главе и будет подтачивать власть Медведева. А у Путина по-прежнему достаточно влияния, чтобы определять внутреннюю политику в любой избранной им сфере». Власть Медведева, пишет журнал, зависит в основном от того, какие отношения у него сложатся с кремлевскими кланами. Чиновники, которые используют свои посты для перекачивания денег, будут наказаны по всей строгости закона, предупреждал он в феврале. Хирургии необходимы, чтобы привести в чувство некоторых особо зарвавшихся товарищей, цитирует журнал Newsweek Медведева.
Мне очень нравится эта лексика «зарвавшиеся товарищи». Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет и еженедельников, посвященных целиком кремлевским делам, интригам и, в общем, гаданиям, на самом деле, на кофейной куче, подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Продолжим разговор на политические темы. Это будет тема испанская. В Испании в воскресенье прошли парламентские выборы, на них победили социалисты, и вот несколько часов назад премьер-министр этой страны Хосе Луис Родригес Сапатеро поблагодарил избирателя за поддержку его партии, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Соцпартия получила 169 депутатских мандатов, на 5 больше, чем 4 года назад, и на 16 больше, чем ее основной противник – консервативная народная партия. Такой победы не обещал социалистам ни один из проведенных накануне выборов опросов общественного мнения. Наблюдатели предупреждали о почти равных результатах. Теперь они объясняют решительную победу левых терактом, который совершили баские вооруженные сепаратисты за 2 дня до выборов. В городе Мондрагон был застрелен бывший муниципальный советник, социалист Исаес Караско, и сердобольные избиратели, которые еще колебались в своем выборе, отдали голоса партии, потерявшей активиста. Впрочем, сами социалисты с такой трактовкой результатов выборов не согласны. Выступивший перед своими сторонниками после оглашения результатов лидер социалистов и премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро заявил: «Испанцы высказались вполне конкретно, решив наделить нас правом управлять страной в следующие 4 года». Я буду руководить Испанией в интересах всех ее граждан, но прежде всего в интересах малоимущих, в интересах равноправия женщин, в интересах молодежи, чтобы она смогла осуществить свои мечты, престарелых, чтобы обеспечить им заслуженный отдых. Я буду руководить Испанией, чтобы способствовать делу мира и помогать развивающимся странам. Между тем, наблюдатели отмечают, что в первую очередь социалистам придется в спешном порядке решать ряд неотложных проблем, которые они унаследовали от своего прежнего 4-летнего правления. Во-первых, остановить экономический спад, который уже привел к резкому росту цен и безработицы. Во-вторых, устоять перед натиском региональных сепаратистов, каталонцев и басков, учитывая, что последние уже назначили на осень референдум по вопросу о своем суверенитете. И в-третьих, противостоять нелегальной миграции из стран Латинской Америки, Африки и Восточной Европы, которая буквально захлестнула страну и обострила такую проблему, как рост преступности. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит российская социальная, очень острая тема. Десятки тысяч бездомных, оказавшихся на улице из-за мошенничества с жильем. Десятки тысяч обманутых дольщиков, которые годами не могут вернуть потерянные деньги. Таковы результаты несовершенного законодательства и незащищенности людей при сделках в сфере недвижимости. Сегодня начинается процесс страхования ответственности риэлторов, который автоматически защищает их клиентов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Специалисты отмечают, что сделки с недвижимостью становятся все опаснее, потому что с каждым годом из тех 15 лет, когда в России покупают и продают жилье, эти сделки все труднее проверять. При работе с клиентами риэлторы сталкиваются с 2 видами рисков, говорит член комиссии по правам потребителей и профессиональной этике Валерий Виноградов.
Первые, которые мы можем спрогнозировать и предотвратить, вторые – те, которые мы не можем спрогнозировать и, соответственно, предотвратить. Более того, на сегодняшний сегодняшний день законодательство, по сути, не допускает риэлторов к определенной архивной информации, которая нужна для того, чтобы более тщательно исследовать права на объект недвижимости, исследовать людей, которые были зарегистрированы в этом объекте, основания их регистрации и, соответственно, возможные риски. Вот для этого возникает элемент страхования. Любая компания, работающая на рынке недвижимости, понимает, что качество ее работы складывается из двух направлений. То есть первое – это качество услуги, и второе – качество сервиса. Соответственно, ассоциация риэлторов берет на себя дополнительные обязательства и в той, и другой области. Когда мы говорим о качестве непосредственно услуги, то в стандартах ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга заложены определенные императивные нормы, которые направлены на уменьшение риска по сделкам. В основном это нормы, связанные с расчетами. Большинство компаний, работающих на рынке недвижимости в качестве организационно-правовой формы, имеют общество с ограниченной ответственностью, уставной капитал в несколько тысяч рублей. У компаний, большинства входящих в ассоциацию риэлторов, есть другой немаловажный нематериальный актив, который заключается в длительной работе компании на этом рынке. То есть компании есть чего терять. И именно страхование ответственности с юридической точки зрения является тем элементом сервиса, который входит в понятие надежность. Но это основное, то, чего требует клиент от риэлторской компании.
Риэлторы считают, что чаще клиенты страдают из-за дыр в законодательстве и из-за того, что государственные органы никогда не несут ответственности за свои ошибки и злоупотребления. Но бывает, что ошибается и риэлтор. О ситуации из практики говорит начальник отдела страхования в долевом строительстве страховой компании «Спасские ворота» Александр Норко.
Агентство помогало покупателям подбирать квартиру. Заключили договор на подбор жилья, подобрали то, что хотели, приобрели. На третьем году после сделки предъявляется иск. Человек заявляет: я не подписывал договор купли-продажи. Под договором стоит не моя подпись. Проводится почерковеческая экспертиза, действительно, хотя это все было у нотариуса, но подпись сделана другим человеком, и суд выносит решение о том, что квартира должна быть возвращена исходному владельцу. В действиях риэлтора вины нет, но он участвовал по договору в этой сделке, он участвовал в подборе именно этой квартиры, поэтому кому будет предъявлять клиент претензию? Тому агентству, которое ему это подобрало.
Через год в фирмах Ассоциации риэлторов Петербурга не будет ни одного необученного риэлтора, говорит вице-президент Ассоциации Павел Штепан.
На сегодняшний день государство на риэлторскую деятельность вообще, так сказать, никакого внимания не обращает. Если с 1997 года по 2002 было хотя бы формальное лицензирование, оно очень мало, если честно, давало. Ну, хотя бы какая-то бумага, так сказать, о том, что ты риэлтор, она выдавалась государственными органами. То после 2002 года нет вообще ничего, нет ни одного упоминания ни в одном законе Российской Федерации о том, кто такой риэлтор, что он делает, какова его сфера ответственности и так далее, и так далее, и так далее. Два слова о тех фирмах, которые декларируют ответственность самой фирмы. Мы отвечаем за результат. Я считаю, что вот такие лозунги, они неправильные. Они, мягко говоря, вводят потребителя в заблуждение при тех вот лимитах ответственности 600 тысяч долларов на один случай. Я не думаю, что хотя бы одно риэлторское агентство в состоянии возместить эту сумму. Не нужно брать на себя эту ответственность, поскольку реально исполнить, как я это понимаю, невозможно. Поэтому мне кажется, что страхование ответственности – это наиболее цивилизованный, грамотный путь, который принят во всем мире. Ошибаются все – нотариусы, оценщики, врачи. Везде существует страхование профессиональной ответственности. То же самое, слава богу, свершилось и в нашей сфере риэлторской деятельности.
Павел Штепан считает, что в течение ближайших 2 лет системой коллективного страхования ответственности риэлторов будет охвачено около 70% рынка, а вместе с риэлторами автоматически будут защищены от многих рисков и все участники рынка жилья. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:30. У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели сегодня акцию против выселения из общежития. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить здание общежития под предлогом необходимости ремонта. В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сторонники оппозиции намерены каждый день проводить одиночные пикеты у здания Генеральной прокуратуры. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник 2 человека были ранены при обстреле поста поста милиции. Евросоюз заявил о растущей обеспокоенности в связи с тем, что Россия, возможно, ведет дело к признанию независимости Абхазии от Грузии. Такое мнение выразила представитель ЕС по внешней политике Бенита Феррера-Вальднер через несколько дней после одностороннего снятия Москвой ограничений на связи с Абхазией. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Акция объявлена в знак поддержки активистов оппозиции, которые с воскресенья держат голодовку, добиваясь пересмотра итогов президентских выборов. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. В понедельник президент Роберт Кочарян смягчил действия чрезвычайного положения в Ереване, введенного 1 марта, после того, как в столкновениях демонстрантов с полицией погибли 8 человек. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента. Теперь они должны состояться 25 марта. Депутатам не удается согласовать кандидатуру главы государства с осени прошлого года. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро поблагодарил избирателей за поддержку его социалистической партии, одержавшей победу на парламентских выборах. Европейский Союз выразил уверенность, что на досрочных парламентских выборах избиратели Сербии поддержат прозападные партии. О дате досрочных выборов в Сербии сегодня должен объявить президент страны Борис Тадич. Продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Петр Вайль.
Премия имени Лоуренса Оливье вручена Кристине Скотт-Томас как лучшей британской актрисе года за роль Аркадины в спектакле по пьесе Чехова «Чайка». Постановка идет в лондонском театре «Джервуд». Тригорина в этом спектакле играет Чиуэтель Эджефор, который тоже был награжден премией Оливье, но за исполнение роли Отелло в другом театре. С 16 по 19 марта в Союзе кинематографистов пройдет 15-й открытый российский ежегодный конкурс студенческих и дебютных фильмов на соискание национальных премий «Святая Анна». Председатель жюри конкурса – начальник управления по кинематографии Сергей Лазарук. В жюри входят Эльга Уиндина, Лариса Малюкова, Татьяна Москвина, Кирилл Разлогов, Андрей Шемякин, Вадим Юсов и другие. Известный киноактер Джеки Чан основал в столице Австралии Канберре новый научно-исследовательский центр при Институте изучения рака. На торжественной церемонии открытия присутствовал премьер-министр страны Кевин Радд. Уроженец Гонконга Джеки Чан таким образом почтил память своих родителей, которые долгое время жили в Канберре и похоронены в этом городе. Отец актера умер в нынешнем феврале в возрасте 93 лет от рака. С 14 марта по 27 апреля в Петропавловской крепости Петербурга будет проходить выставка «Убывающие города», посвященная городам мира, теряющим население и экономическую активность. Во второй половине 20 века такой процесс наблюдался в 350 крупных городах, таких как Манчестер или Детройт. Экспозиция в Петербурге уделяет особое внимание Лейпцигу и Иванову. Фильм «Джо Райта. Искупление» получил 3 премии лондонского журнала Empire за лучший британский фильм и за лучшее исполнение женской и мужской ролей Кирой Найтли и Джеймсом МакЭвоем. «Искупление» было номинировано на премии «Оскара» по нескольким категориям, включая главную награду за лучшую картину, но получило лишь одного «Оскара» за музыку. В Берлине прошла всемирная ярмарка, посвященная торговле и туризму. В ней приняли участие более 11 тысяч фирм из 186 стран. В 2007 году отмечен продолжающийся рост мирового туризма. В прошлом году было на 52 миллиона больше путешествующих, чем в предыдущем, а общее их число составило 898 миллионов человек. В Петербургской библиотеке имени Маяковского 31 марта состоится презентация книги Александра Андреевского «Роман с авиацией». В нее входит повесть, давшая название всей книге, и аналитические заметки «Технология авиакатастроф». Автор – инженер-пилот первого класса, налетавший на пассажирских самолетах в качестве пилота и командира корабля около 14 тысяч часов.
Петр Вайль, новости культуры. Сегодня чистый понедельник, первый день православного Великого Поста. О том, в чем религиозный смысл поста, христианский смысл, и как современное российское общество относится к нему, наш постоянный автор, священник Яков Кротов.
Великий пост для православных – это, прежде всего, молитва. Молитва преподобного Ефрема Сирина, она начинается с признания того, что у моей жизни есть господин, есть властитель, а заканчивается просьбой к этому самому господину и властителю сотворить одно маленькое чудо. «Даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждать брата моего». В воздухе повисает невысказанный ответ Создателя. «А может, лучше я превращу воду в вино, вот эту воду из Москвы-реки, в коллекционное французское вино. Это мне легче. Трудно сделать так, чтобы мы не видели грехов, не видели чужих, а видели только свои. Человеку трудно видеть свои грехи. Не потому, что грехи слишком большие, как полагают невротики, а есть и православные невротики. Им кажется, что грехи вроде Эвереста, а они на вершине, рекордсмены греха. Ну как не впасть в уныние? Как бы не так. Человеку трудно видеть свои грехи, потому что человек большой, и в сравнении с ним грехи наши маленькие. А чужие грехи видеть легко, потому что я большой, глаза мои большие, ум большой, и от этого большого ума и больших глаз большая трезвость на чужую рюмку. Видеть свои грехи и не видеть чужие можно только тогда, если человек замечает, что как я невелик, а мир-то побольше будет. Тут и замечаешь, ну, не свои грехи, их последствия, как кратеры на Луне. Метеорит маленький, кратер большой. На Земле метеорит половину штата Аризона снес несколько тысяч лет назад. Так что не спрашивай, откуда в мире зло и страдания, и кто убил старушку-проценщицу Елизавету. Вы и убили, Родион Романович, и не топором убили, а вон когда на жену прикрикнул «рикошетс». Кто виноват, что делать ясно. Совершенно не ясно, как. Говорят, атеисты, агностики и прочие европейцы умеют как-то налаживать отношения с окружающим миром так, что и корыто целы, и море синее. Ну вот, режьте меня, презирайте меня. Но я не атеист, я не агностик, я вообще верующий. Все, что я могу предложить себе, не подумайте дурного. Предлагаю того, кто больше и моих грехов, и меня, и ближнего, и дальнего моего, и всего мира больше. Вот как на чтение канона Андрея Крицкого сегодня, там еще 4 дня, что говорят, душе моя восстань, что спишь. Прыгать надо, дура, хорош ползать во прахе. Физически, вот на колени и мордой об пол, но это все равно, что прыжок. Бывают прыжки в воду. Вот поклон – это прыжок в Бога. Ой, вот недавно запретили вывозить из России картины, где были изображены целующиеся милиционеры. Мол, это подрывает наш имидж. А представьте себе живую великопостную картину. На коленях, в поклонах. Милиционеры и гибисты, казнокрады и демагоги, непманы, надзиратели. Не представляете? Очень хорошо. Значит, вы сами в поклоне и не замечаете, что с окружающими. Вот это и есть начало Великого Поста.
Яков Кротов о Великом Посте. Сегодня чистый понедельник.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. В эти выходные президенты Колумбии, Эквадора и Венесуэлы Альваро Урибе, Рафаэль Коррея и Уго Чавес заявили об окончании острого кризиса в отношениях между тремя странами. Причиной обострения отношений стала операция колумбийских войск против боевиков ультралевой группировки ФАРК на территории Эквадора. Колумбийские власти обвинили руководство соседних стран в связях с боевиками. Эквадор и Венесуэла объявили о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Эта тема продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых и в мировом, и русском политическом интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Конфликт между Колумбией и Эквадором, вроде бы благополучно завершившийся, стал для президента Венесуэлы Уго Чавеса удобным поводом для подтверждения правомерности стратегии на сколачивание военного альянса стран, входящих в боливарианскую альтернативу для Америк. Констатирует известный московский эксперт, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян в материале на сайте газеты.ру под многозначительным заголовком «Знамя Фиделя». Как он пишет, суть последних драматических событий в Андском субрегионе, невозможно понять без рассмотрения внутриполитической ситуации.
На протяжении почти полувека Колумбия находится в состоянии гражданской войны. Деятельность вооруженных группировок левацкого толка распространилась на 600 из 1907 муниципалитетов. Около 200 фактически находятся в руках партизан. Сегодня они контролируют территорию площадью свыше 42 тысяч квадратных километров. Причем в последние десятилетия политические требования партизан отошли на задний план. Верхушка криминализировалась и накрепко завязалась с наркомафией. Вожаки обустроились в горах, жируют, пользуются новейшими средствами связи, интернетом, создали собственные сайты, где размещаются официальные документы и пропагандистские материалы, держат представителей за рубежом. Боевики преспокойно пересекают границы.
Стремясь погасить конфликт, пишет Эмиль Дабаген, власти использовали и силовые, и политические методы, разработали и стали реализовывать масштабный проект, получивший название «План Колумбия», пытались наладить диалог с повстанцами. Под занавес 2007 года в роли посредника выступил венесуэльский президент, предварительно заручившись согласием колумбийского коллеги.
Урибе наверняка прекрасно знал, что Чавес, в свое время сам пытавшийся взять власть силовыми методами, явно симпатизировал партизанам. Они платили ему тем же. Миротворческая миссия Чавеса увенчалась успехом. Однако после того, как президент Венесуэлы категорически отверг формулировку, причисляющую повстанцев к организациям террористического толка, Урибе отказался от его услуг. Разразился громкий скандал. Венесуэльский президент назвал колумбийского мафиозным элементом и пригрозил свернуть экономические связи и разорвать дипломатические отношения. И вот неделю назад это произошло. Чавес, затаивший обиду на своего коллегу, мгновенно отреагировал на колумбийско-эквадорский инцидент и стал нагнетать обстановку.
Как подчеркивает Эмиль Дабаген, претензии Уго Чавеса на роль единоличного лидера Латинской Америки, особенно теперь, когда антиимпериалистическое знамя выпало из рук его учителя, ослабевшего Фиделя Кастро, очевидны. У верного ученика латиноамериканского патриарха неумеренные амбиции и мечта объединить континент под своей эгидой.
Для этого Чавес использует все дозволенные и недозволенные средства. Вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе в электоральные процессы, размахивает энергетической дубинкой. В пику Соединенным Штатам, инициировавшим образование зоны свободной торговли Америк, венесуэльский лидер создал так называемую боливарианскую альтернативу для Америк, субсидиарное экономическое и политическое объединение, куда вошли также Куба, Боливия, Никарагуа и крошечная Доминика.
Но конфронтационный курс Чавеса вызывает восторг далеко не у всех его коллег по президентству, отмечает Эмиль Дабаген. Еще до саммита в Доминиканской республике перуанский президент Алан Гарсия, встречаясь со своим эквадорским коллегой Рафаэлем Корреа, обратился к Чавесу с призывом «умерить пыл». И в урегулировании нынешнего конфликта участвовали лидеры всех ведущих латиноамериканских государств. В то же время и Чавес проявил готовность дать задний ход, не дожидаясь осуждения со стороны своих коллег. Венесуэльский президент понял, что жесткий конфронтационный курс может помешать реализации его честолюбивых планов по завоеванию лидирующих позиций в регионе.
Подоплека этого дела, она очень серьезная. И почему Венесуэла так болезненно отреагировала на то, что колумбийские вооруженные силы действовали на территории Эквадора? Ведь они же не трогали Венесуэлу. Маленькая, как говорится, победоносная война. Но ему сама война на самом деле не нужна. Он просто сказал вот некоторое время назад, что нужно создать военный альянс боливарианский, альтернативы для Америки. Для чего? Для того, чтобы дать отпор агрессивным действиям Колумбии, за спиной которых стоят Соединенные Штаты. Вот это его тезис.
Мнение известного московского латиноамериканиста Эмиля Дабагяна. Знамя Фиделя. Сайт Газета.ру. Александр Гостев, Политика онлайн.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через полминуты, даже меньше, сводка новостей часа. После нее, до конца этого часа нашей программы, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 45 минут и заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
в Москве. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных провели сегодня акцию против выселения из общежития. В Москве начинается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В пригороде Нальчика в ночь на понедельник два человека были ранены при обстреле поста милиции. Евросоюз заявил о растущей обеспокоенности в связи с тем, что Россия, возможно, ведет дело к признанию независимости Абхазии от Грузии. В Грузии члены оппозиционной фракции «Новые правые» начали голодовку в приемной спикера парламента Нино Бурджанадзе. Власти Армении обвинили 59 человек в организации массовых беспорядков в Ереване. Парламент Ливана в 16-й раз перенес дату выборов президента. Теперь они должны состояться 25 марта. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро поблагодарил избирателей за поддержку его социалистической партии, одержавшей победу на парламентских выборах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Инфляция в России в марте составит от 1 до 1,2%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли страны. Согласно данным Федеральной службы статистики, темпы роста потребительских цен в феврале составили 1,2%, а с начала года 3,5%. В целом, по итогам 2008 года, правительство рассчитывает удержать инфляцию в России на уровне 8,5% и пока не намерено пересматривать такой прогноз. Об этом руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Мы пришли к выводу, что мы выйдем на параметры 8,5% инфляции этого года. Все меры, связанные с сдерживанием цен, связаны, как правило, с монетарными мерами. И есть целый список мер, которые носят характер сдерживания немонетарных причин. К немонетарным причинам, как известно, относятся государственные тарифы и государственное регулирование цен. Также относятся и меры, связанные с улучшением обеспечения населения товарами и продовольствием, чтобы не складывался монополизм на рынках.
Однако многие независимые эксперты считают нереальными правительственные прогнозы по инфляции в текущем году. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, это крайне маловероятно, что они сбудутся. У меня прогноз сейчас 10,5, и я совершенно не исключаю, что мы его будем повышать. Мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну там, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Объем международных или золотовалютных резервов России в январе-феврале 2008 года увеличился на 3%, до 490 миллиардов 655 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Доля золота в их структуре за этот период выросла примерно до 2,8%, что стало максимальным значением за последние полтора года, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию.
Министерство экономического развития и торговли России на этой неделе объявит второй конкурс по выбору компаний для управления средствами венчурных фондов, которые софинансируются из государственной венчурной компании. Первый такой конкурс был проведен в 2007 году. Российская венчурная компания была образована для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Московская топливная ассоциация считает необходимым принять в России меры по экономическому стимулированию производства качественного моторного топлива, заявил исполнительный директор ассоциации Григорий Сергиенко. Сейчас, по его словам, в стране наблюдается серьезное отставание в развитии нефтеперерабатывающей отрасли. Согласно данным Министерства промышленности и энергетики, в 2007 году общий объем производства бензина в России составил 35 миллионов тонн, из которых только около 2% соответствовало стандарту Евро-4, 7% стандарту Евро-3, а примерно 50% стандарту Евро-2. Экспорт каменного угля из России в январе увеличился почти на 33% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 5 миллионов 280 тысяч тонн, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы поставок составили 325 миллионов долларов. Это более чем на 40% больше, чем в январе 2007 года. Говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
По запасам угля мы вторая страна в мире. По объемам запасов угля, разведанных, тех, которые готовы, в принципе, к отработке, мы первая страна в мире. У нас с вами больше запасов угля, чем у любой другой страны. Практически на уровне 500-550 лет это то, что сегодня разведано. Бери и пользуйся.
Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, 13 марта введет в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Стоимость завода составит 100 миллионов долларов, а мощность 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России уже владеет двумя производствами – по упаковке кофе в Ленинградской области и по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области. Быстрый рост цен на основные продукты питания продлится в мире, по крайней мере, до 2010 года, заявила руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Джозеф Ширан. Сейчас размеры накопленных мировых продовольственных резервов, по ее словам, упали до самого низкого показателя за 30 лет, а имеющихся продуктов питания на складах в разных странах мира хватит лишь на 53 дня мирового потребления. В начале 2008 года этот показатель был более чем в 3 раза выше. Курс доллара на сегодня 23 рубля 84 копейки, на 9 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении информационных часов программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Во многих странах Центральной Европы школьные программы сексуального воспитания детей и подростков еще вызывают ожесточенное сопротивление традиционалистов и религиозных консерваторов. Один из ярких примеров – споры вокруг нового учебника сексологии для детей, разгоревшиеся в словацком обществе, рассказывает корреспондент «Свободы» в Братиславе Инна Земляная.
Попасть на урок сексуального воспитания в словацких школах невозможно, потому что таких уроков просто нет. Зато есть так называемая подготовка к супружеству и планированию семьи. Ответы на вопросы, связанные с этой важной темой, теоретически можно получить в рамках иных предметов, рассказывает координатор занятий по подготовке к супружеству и планированию семьи гимназии имени Эйнштейна в Братиславе Диана Кишова. Цель этих уроков – дать основные знания и воспитать ответственное отношение у школьников к институту семьи. В рамках многих предметов мы и стараемся это сделать. В основном подготовка к супружеству и планированию семьи проходит на уроках этического и религиозного воспитания, обществоведения, биологии, словацкого языка и литературы. Несмотря на то, что с 1998 года подготовка к супружеству и планированию семьи в Словакии является одной из составляющих учебной программы, до сих пор ее содержание недостаточное. Одна из причин – это отсутствие конкретного представления, минимального стандарта о том, что должны знать школьники. Другой причиной является отсутствие учебника по вопросам сексуального воспитания. И, наконец, третья причина – мы не объясняем самим учителям, как преподавать этот предмет. В результате получается, что многие важные темы, такие как права родителей и детей, права на полноценную сексуальную и семейную жизнь, насилие над детьми, гомосексуализм, проходят мимо подростков. Выход из ситуации специалисты видят в том, чтобы подготовка к супружеству и созданию семьи стала самостоятельным предметом. Однако пока оснований верить в появление такого предмета в школах мало, говорит Зузана Вашарьева. Словакия – страна, в которой очень ощутимо влияние католической церкви на общество. И мы столкнулись с этим во время подготовки первого учебника по сексуальному воспитанию. Речь идет о недавнем открытом письме Министерству образования Словацкой Республики от конференции епископов Словакии. В письме говорится, что данный учебник напоминает техническое руководство к действию и пропагандирует секс. По мнению словацких иерархов католической церкви, такая форма сексуального воспитания является неприемлемой. Цитата.
«Церковь не против сексуального воспитания. Однако сексуальным воспитанием нельзя называть такое обучение, когда основой изучаемой науки является информация о разных способах контрацепции». Это наука, а не воспитание.
Спор между обществом по планированию семьи и конференцией епископов Словакии закончился тем, что Министерство образования не рекомендовало использовать этот учебник в словацких школах. Это разделило общество на два лагеря и спровоцировало широкую дискуссию о значении сексуального воспитания в словацком обществе. По мнению специалистов, Словакия, по сравнению со странами Западной Европы, в вопросах сексуального воспитания плетется в хвосте, говорит Зузана Вашарьева. Там не решается вопрос, сексуальное воспитание да или нет. Там развиваются модели сексуального воспитания для различных слоев населения. Например, для больных детей, для национальных меньшинств, которые живут в стране. Так что то, что делается у нас, отодвигает нашу страну на уровень развивающихся государств. Сейчас в Словакии ведется работа над созданием национальной программы сексуального и репродуктивного здоровья, интимных отношений и планирования семьи, которая не последнюю роль отводит сексуальному воспитанию в школах. Это, по мнению специалистов, создаст основу для решения многих проблем. В первую очередь, возможно, уменьшит количество разводов и повысит уровень рождаемости. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Откроем с эксклюзивного интервью с вдовой убитого в Лондоне политэмигранта и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко Мариной. Она выступила с очередными заявлениями по поводу расследования, которое ведется в Великобритании в связи со смертью ее мужа. Марина Литвиненко надеется, что при президенте Медведеве отношение России к выдаче Андрея Лугового в Великобритании изменится. Оправданы ли такие ожидания? Сербия готовится к внеочередным парламентским выборам. Почему страна вновь и вновь оказывается на распутье? Об этом поговорим далее в программе. Послушаем мнение экспертов из Сербии и России. Иностранных инвестиций в российском интернет-бизнесе станет меньше или может стать меньше? Кто лоббирует такой законопроект в Государственной Думе? Чем вызваны протесты студентов Гнесинского университета? Сегодня прошла массовая акция протеста против выселения студентов из общежития. Почему эта, в общем, хозяйственная тема вдруг привлекла такое большое общественное внимание? Вот таковы, Кирилл, главные темы выпуска, а в эфир я выйду с итоговым выпуском программы, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Илья Бабчинецкий. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство более не имеет единой политики относительно Косово и Метохии в составе
Сербии. 555 человек. Пострадавших среди спасенных нет.
Пакистанская народная партия и мусульманская лига Пакистана сформируют коалицию.
Похищены картины Петера Поля Рубенса, портрет Марии Медичи и полотно Франциска Гоя «Безумный».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.